Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Сегодня мы поговорим про подростков. Почему послушные примерные мальчики и девочки вдруг становятся грубыми и дерзкими, и что с этим делать? И сегодняшний наш гость – это Жаринова Надежда, психоаналитический психотерапевт, руководитель по работе со взрослыми и подростками Центра психологической помощи под названием «Центр перемен». Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Действительно, проблема на самом деле очень широкая, потому что вот нам очень часто пишут мамы, бабушки и даже иногда звонят папы. У тебя растет ребенок. Вот растет он, растет, и кажется, вот он такой замечательный, маленький, хороший, и мы к этому привыкаем, к тому, что он замечательный, маленький и хороший. Он вырастает, и вместо замечательного ребенка, такого миленького, хорошенького, с ямочками на щечках, мы очень часто видим пьяного подростка или видим человека, который вполне по-взрослому тебе хамит и грубит. Или видим человека, который вдруг в один момент перестает быть послушным и милым, и которого имеет какую-то свою точку зрения, принципиально отличную от нашей. И видим человека, который вообще вразрез идет с семьей. Ну, как бы, да, позиционирует себя вразрез с семьей. Со своим несогласием, своими принципами вдруг откуда-то взявшимися. И мы начинаем думать, неужели это я? Неужели это я вообще это воспитала? Неужели это мы вот такое вот родили? И вот это вот выросло. И многие не могут справиться, взрослые, с таким вот, с такой проблемой, с такой постановкой вообще, с такой постановкой вопроса.
Ну, я думаю, что здесь палка о двух концах, что и родителям очень сложно в этот момент справиться и принять ребенка с его изменениями. Также и ребенку очень сложно с теми изменениями, которые с ним происходят. Потому что путь взросления, через который проходит подросток от 11 до 16 лет, это период, когда он сталкивается с трудностями. У него нет сил справляться с этими трудностями. Он ищет свой какой-то собственный путь. И У него повышенная чувствительность и ранимость, и все, что говорят про него, всегда очень сложно воспринимается им. Поэтому тут как тяжело и родителям, так тяжело и подросткам. Им тяжело с самим собой справиться, они тяжело понимают, что с ними происходит. И это, конечно, очень расстраивает, соответственно, родителей. Часто родители обращаются, приводят подростков. Но я считаю, что здесь нужно рассматривать семью в целом. То есть, конечно, мы работаем как отдельно с подростками, так и с семьей. Начинаем работу всегда с подростками из семьи. То есть приходят родители, либо отдельно кто-то из родителей с подростком, рассказывают ту ситуацию, с которой они столкнулись. Никогда не бывает так, что не прав только один подросток, и как будто бы казнить нельзя только его одного. На самом деле это как бы такая система, в которой растет, развивается подросток, и поэтому мы смотрим со всех точек зрения на сложившуюся ситуацию в семье. Очень важно, что подростки очень хрупкие в этот период с 10-11 до 16-17 лет. Они напоминают новорожденных. Они крайне чувствительны к тому, что они говорят и как на них смотрят. Те негативные комментарии, которые могут быть сказаны подростку, они в дальнейшем сказываются на отношении его с обществом.
Надежда, а изменяются ли подростки за последние вот годы? Ну, сейчас мы повторим этот вопрос, а пока у нас звонок радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Девчат, вы знаете, извините, пожалуйста, я представлюсь, меня зовут Галина.
Да, здравствуйте,
дело
Галина.
Дело в том, что вот когда я работала с подростками в своем предприятии, дело в том, что это трудный период, переходный, где ребенок старается самоутвердиться. Понимаете, он хочет показать свое «я», что он самостоятельный. Но то, что это еще не оперившийся цыпленок, он не хочет с этим мириться. Психика-то еще не так работает, хоть физиология уже совершенно. Вот, дети-то сейчас акселераты. Вот, и что я еще хотела сказать. Вы знаете, вот когда с детьми разговариваешь на равных, как со взрослым, они прислушиваются. Иногда вот он, подросток, осознает, что он не прав, что поведение такое. Он, допустим, подросток говорит, а я хочу быть как все. Вот все курят, и я курю. А ему говоришь иногда, ну ты что, хочешь все голову под трамвай положить, и ты тоже будешь под трамвай голову класть? Нет. Тогда зачем тебе это надо? Ты должен быть личностью, ты должен быть таким, каким ты есть.
Ну да, все правильно. Вот оборвался звоночек, но все правильно, Галина, вы говорите. Действительно, это так. Подросток, по сути, физиологически как бы вырос. И мы видим перед собой очень часто взрослую девицу такую, уже сложившуюся, да, или взрослого молодого человека. Но на самом-то деле внутри ранимый. Но вот честно вам говорю, как мама трех подростков, я не могу с ними жить. Как, понимаете? Это мои дети, умом я все понимаю. Но как только они открывают рот, я думаю, Господи, куда девалось все это воспитание? Что вообще происходило с ними? Вот ощущение, как будто вдруг из другой планеты они появились. Вдруг.
Да, Юль, и у наших радиослушателей тоже очень много вопросов. Мы бы хотели сегодня задать прямо по их ситуациям в семье. И хотелось бы прям про это поговорить. Прям такие вот советы какие-то, может быть, прикладные, да? Но вот я повторю сейчас свой вопрос, да? Сильно ли и чем отличаются сегодняшние подростки от тех подростков, которые были раньше?
Подростки действительно с годами меняются, и подростковый возраст, как было принято раньше, считать, что, в принципе, подросток начинает развиваться лет с 12, сейчас эта планка падает, это 10-11 лет, когда у девочки иногда и 8 лет уже проявляются признаки вот подросткового возраста. Соответственно, конечно, общество очень сильно влияет. Доступ к интернету, конечно, к телевидению. Очень быстро они взрослеют и узнают то, что, в принципе, как-то раньше узнавалось очень постепенно в семье. Сейчас доступ ко всему есть, соответственно, в обществе очень открытый. все информационные истоки.
Да. Ну, может быть, мы переступим тогда к вопросам наших радиослушателей?
Давай, конечно.
Значит, есть такой вопрос. У меня испортились отношения с 13-летним сыном. Я ращу его одна, много работаю, стараюсь дать сыну хорошее образование. А он ничего не хочет и грубит.
Очень знакомо. Очень знакомо, особенно про 13-летнего сына.
Вообще возраст от 11 до 13 лет считается самым ранним возрастом подростковым. Подростки пытаются, они очень стыдятся то, что с ним происходит, потому что на самом деле это возраст, когда еще тело не полностью сформировано. Это только первые такие задатки того, что из маленького ребеночка вырастет большой мужчина, взрослый мужчина, либо взрослая женщина. И, соответственно, кто-то вырастает из сверстников, кто-то быстрее развивается, и многие начинают стыдиться того, что с ними происходит. И часто подростки даже не понимают, что с ними происходит, что самое печальное, они...
Подождите, а как же доступ в интернет? Они же могут в Яндексе. Что со мной происходит?
Они узнают это, и, соответственно, информацию, которую они получают, они ее перерабатывают по-своему. Но не всегда получает поддержку или какое-то объяснение извне. То есть желательно это, чтобы было, конечно, в кругу семьи. Но также страшно, что в подростковом возрасте родитель теряет свой авторитет, соответственно. Чаще всего его интересует мнение сверстников, мнение тех лидеров, которые, группировка, в которых он состоит. То есть родитель отодвигается. Если в возрасте 3-4 лет это ребенок, когда развивается, он развивается в любом случае в семье, он меняет свою точку зрения, но он принимает ту, которую у родителей, то уже в возрасте от начала подросткового возраста у него начинается протест, если с чем-то он не согласен, он, соответственно, это более открыто. Это как, соответственно, и физиология, здесь и психология, все в совокупе влияют на то, что с ним происходит.
Что мы можем, да, сказать нашим радиослушателям, что стоит задуматься о подростковом возрасте? Но заранее.
Это заранее, и обычно родители должны подготавливать о том, что происходит. То есть не должно умалчиваться, как с девочки мамы должны обсуждать, что с ними происходит, и как начинается подростковый возраст, что это нормально, если у них какие-то признаки появляются. Также и с мальчиками. Хотя мамам очень сложно иногда разговаривать с мальчиками об этом, поэтому если есть, конечно, папа, то обычно эту палочку должен принимать он.
Да, как... только я вам скажу, как это происходит. Скажу, вот честно скажу. Я говорю мужу, надо поговорить с мальчиками. Он говорит, и что я им скажу? Ну, поговори по-мужски. Они там уже такие взрослые мальчики. Ты поговори. Слушай, ну, да ладно, они и так все знают. Ну, что я им скажу нового? Говорит наш папа. Понимаете? И я думаю, что вот мой муж, он, по-моему, такой среднестатистический. Я по нему статистику сверяю. То есть это очень распространенное явление. Папы не знают, как говорить со своими детьми о чем-то таком. Угу. Ни как с девочками, вообще это ужас практически, ни как с мальчиками. То есть, казалось бы, вот мамы, которые могут спокойно достаточно с девочками поговорить о физиологических изменениях, о мальчиках, вот папы не могут почему-то.
Папам сложнее, да, общаться с сыновьями, особенно подростками. И в психологии были исследования на тему, почему именно отцы тяжело общаются со своими сыновьями. И бытует мнение, что часто, когда дается возможность подростку, сыну что-то высказать за семейным столом, в семейном кругу, и когда часть семьи это слушает, то папа испытывает немного ревности, потому что его слушают сына, слушают так же, как слушают отца. То есть, но при этом, когда они остаются наедине друг с другом, им всегда легче общаться.
То есть надо их просто оставлять наедине.
Да, я думаю, что это было бы полезно отцу общаться с сыном, как, в принципе, и матери с дочерью наедине, потому что есть много общего, соответственно.
А что же делать тем семьям? Вот в данной ситуации я так поняла, что радиослушательница сама воспитывает. Да, одна, да, я ращу его одна. Сама воспитывает сына. Как тогда быть? Что делать? Дедушке общаться? Дядям? Крёстным?
Если есть, конечно, кто-то из мужчин в семье, это в любом случае будет полезно, потому что у девочек происходит идентификация с матерью, а у мальчиков, соответственно, с отцом. Если нет, то объект, который заменяет отца.
А что происходит, если нет этого объекта, заменяющего отца? У мальчиков происходит самоидентификация тоже с матерью?
Но часто бывает такое, соответственно, гомосексуальность, которая потом проявляется, это периодами из-за того, что они растут в семье, которая, например, состоит только из женщин, или они ведут себя не как, не мужские качества проявляют, а такие более женственные, что ли.
А я так понимаю, что инфантильные мужчины тоже оттуда?
Ну, в принципе, инфантильность, да, можно как одну из составляющих, наверное, что это может влиять, но и не только...
Гиперопека и в полной семье.
Ну, да. И гиперопека и в полной семье, да. Инфантильный мужчина. Может быть, да. Я как раз на днях рассуждала о том, что вот как же интересно. Смотрите, у нас воспитательница в детском саду женщины. Учительница в школе женщины. Врачи, ну, значимые в какой-то степени имеют, да, женщины.
У меня у ребенка даже тренер по самбо женщина.
О, серьезно. Мне кажется, надо поменять тренера. Вот. И получается, что вот растет мальчик, например, понятно, растет девочка, как-то, да, вроде и не возникает там каких-то, хотя, наверное, тоже имело бы смысл посмотреть на мужчин, ну, я имею в виду значимых таких. А тут вот растет мальчик, и если у него еще нет отца, и вот вокруг одни только женщины, которые значимы, вот я вот с ужасом думала на днях о том, а где брать опыт, где брать формации поведения, которые вот, да, вот, которые должны заложиться. Мне кажется, берут, наверное, тогда с фильмов.
Ну, с окружения, которое за пределами семьи. Соответственно, они могут общаться на улице со своими сверстниками, ну, там, компании. Обычно подростки и собираются с компаниями. Если до подросткового возраста ребенок мог дружить с кем-то на пару и вполне комфортно себя чувствовать, то когда наступает подростковый возраст, они... дружат, этой парой входят в какую-то группировку и там расходятся, но важно дружить именно компаниями. Уже бывают друзья лучше, но, конечно, компании, они тянутся больше.
Давайте озвучим еще, какие есть проблемы, а потом какие-то вот общие, может быть, да, рекомендации, как уже налаживать то, что поломано. Да? Моя дочь перестала совсем учиться. Считает, что это не важно, можно заработать и прожить без образования. На самом деле, ей лень стараться и учиться. То есть тоже ситуация такая избитая, когда дети в подростковом возрасте, будучи хорошистыми отличниками в начальной школе, потом просто не хотят. Не хотят этого делать, потому что либо это не модно в их компании, либо просто вот не хочется, да, есть более интересные занятия.
Да и вообще просто не хочется. Мне кажется, сейчас очень много ленивых просто детей.
Ну, лень – это больше как сопротивление чему-то новому, чему-то, что может пугать. То есть человеку проще ничего не делать, чем что-то делать, и вдруг у него не получится. Для подростка это будет сильная травма, если он что-то будет делать, и у него не будет это получаться. Если рассматривать ситуацию с тем, что подростки действительно сейчас меньше хотят учиться – и не понимают, зачем это делать, потому что, ну, может быть, много вариантов, но тот, который мне сейчас в голову сразу приходит, это когда все журналы, там, такие как Forbes или какие-то, которые описывают,
да,
богатых...
Космополитен, конечно, реклама, яхты, красавицы, красавцы. Зачем учиться?
Там просто все богатые люди, они как будто бы без образования. То есть это как-то позиционирует очень, что они могут большего добиваться, чем те, кто усердно сидят над книжками, отличники, золотой медалью, с красными дипломами заканчивают школу, институт.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», передачу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете слать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете звонить нам, мы в прямом эфире работаем. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. А, понятно, да, то есть какая-то вот тенденция есть действительно к этому ухудшению обучения, да. А, также вопросы у нас по музеям, по культуре, например. Как заинтересовать детей культурой? Дочери 15 лет. Сыну 13 лет. Раньше вместе ходили в музей и на выставки. Теперь интерес ко всему пропал. Ничего не хотят вообще. Что делать?
Ну, я думаю, что действительно ребенка более младшего возраста легче повести, заинтересовать чем-то. В таком возрасте уже происходит сопротивление тому, что хочет мама. Они хотят свои интересы действительно те интересы, которые есть у их сверстников, интереснее же почитать какой-либо журнал. Это действительно так, но...
это не полезнее.
Ну, это не полезнее, да, естественно, это не полезнее, но такое развитие, желание посещать музей, оно приходит потом с возрастом. По тем пациентам, которые приходят, это лет так 25, они сами ни разу не были там, например, в каком-то музее, им интересно пойти. То есть, наверное, музей — это для подростков, это что-то, куда их насильно заставляют идти в школах, это разные программы как-то.
То есть, можно не бить тревогу по этому поводу?
Ну, интерес, я думаю, если есть любовь к искусству...
А если нет?
Ну, может быть, интерес к чему-то другому. Важно понять, к чему интерес у ребенка, и поддерживать то, что пока ему интересно. Есть дети, которые любят что-то конструировать, что-то писать, что-то делать. И главное, чтобы это не осмеивалось, потому что это то, на что они упираются сейчас в своем возрасте.
Надежда, а у меня есть один знакомый, который рассуждает так. Ну, причем такой, папа многодетный. Он говорит, знаешь, говорит, Юль, подростковый возраст как насморк. Будешь лечить, пройдет за неделю. Не будешь, за 7 дней. Ну, понятно, что он имеет в виду и пролонгированный смысл, но... Вот его позиция, он вообще вот своих детей в возрасте там 13-16, ну, практически вообще не трогает. Ну, то есть их вот, как он говорит, да, их там колбасит, у них там они с ума сходят. Вот я не реагирую. Никак. Не хотят в музей, пусть не ходят. Там хотят там в музей, пусть ходят. Ну, то есть вот никак.
А если
вот,
не хотят учиться, а хотят напиться?
Не знаю. Вот, вот здесь и надо задать ему вопрос. Ну, то есть вот он говорит, что вот, это, вот этот возраст, то есть я воспринимаю как некий такой болезненный момент, который вот должен пройти. И вообще никак на их провокации не ведусь. Вот как с этим быть? Может быть, это правильная такая позиция, может быть, наоборот, неправильная. Мы же вот как родители ж дрожим, нам же надо срочно. Я думаю, наши радиослушательницы, они тоже на самом деле как родительницы, говорят, да как это так? Ну-ка быстро учись там, ну-ка давай. И тратят очень много своих нерв, своих сил, своих переживаний, сидеют, стареют. Может, не нужно, может, надо себя беречь?
Ну, я думаю, что мамам всегда сложно, в принципе, как к некоторым отцам, просто не реагировать на эту ситуацию и оставить все как есть. И нельзя быть точно уверенным в том, что одного подростка можно оставить, и он сам возьмется и начнет что-то делать, и не забьет на учебу, как обычно.
Ну да.
А другого подростка, наоборот, нужно либо поощрять, либо где-то как-то подталкивать, но это все должно быть очень аккуратно. Мне кажется, основная проблема в том, что мамы начинают сильно переживать по этому поводу и кричать.
Ну, конечно, вот рос, хороший мальчик, а тут хоп, и все, не учёба. И два
по математике.
И два в четверти по математике, да. И перед твоим носом закрытая дверь в комнату с воплями «Мама, не ходи, у меня тут дела». И думаешь, ничего себе, здравствуйте. Конечно.
Да, вопросы, конечно, есть еще у нас, да? Должны ли быть у подростка обязанности по дому, если ребенок приходит домой поздно после учебы? А еще ему надо делать уроки. Уроки делать даже по выходным.
Ну, я думаю, обязанности, в принципе, должны быть у каждого члена семьи, чтобы никто не считал, что он чем-то обделен, а кого-то нагрузили больше. Если есть несколько детей, то, соответственно, это нужно как-то разделять какими-то графиками, в принципе, что-то делать, чтобы ребенок не чувствовал себя либо нагруженным, либо обделенным, не таким, как все остальные в семье. Потому что тогда он будет чувствовать себя, ну, в общем-то, некомфортно. Обязанности должны быть, но они должны быть обговорены, самое важное. Кто чем занимается, когда занимается. Всплывает в памяти такой случай, когда мамы любят говорить ребенку, что ты занимаешься фигней, иди вынеси мусор, а он в этот момент занимается каким-то своим любимым делом. И он обижается, что то, чем он любит заниматься, называет фигней, а заставляет делать что-то, ну, другое, то, что удобно маме. Если перечислить ребенку, что нужно сделать за день, соответственно, он потом может как-то распределить свое время. Просто он должен знать заранее, что ему нужно сделать, чтобы это не было в каком-то приказном тоне. С подростками не проходит приказной тон, потому что либо накаляется конфликт, либо, конечно, обиды, крики, может быть, даже с обеих сторон, и это ссора, которая... Ничему хорошему, в принципе,
не часто
делает.
Проходит и так, что, например, двое детей через день они выносят мусор, да, и в подростковом возрасте вдруг не хочет выносить и делать это никто.
Вообще.
Вообще, да, да. То есть говорят, ну, да, вот тебе, тебе надо, ты выноси свой мусор. Да,
да, я тоже хотела задать вопрос, собственно. А вот именно они же это говорят не потому, что они не любят или не потому, что не уважают, а просто вот как форма протеста там, да. И что делать, если вот ребенок вдруг начинает... Ну, вот так, как это я сейчас помягче пытаюсь выразить, перестает свои обязанности делать. Вот как, вот что маме-то делать? Вот он говорит, действительно, вот тебе надо, ты выноси свой мусор.
Также вспоминается ситуация, когда была приведена девочка, она перестала выносить мусор, когда начала подрастать, потому что это старые дома, когда сейчас во многих подъездах мусорные...
Мусоропроводы, да?
Да, есть. А это пятиэтажные дома, где мусорка находилась в конце дома. Она жила в подъезде, ей нужно было через весь как бы двор пройти, а там собирались компании. Она стеснялась этого делать. То есть ей было страшно, что ей что-то скажут. Это такой гадкий утенок, который еще не превратился в лебедь, и какие-то изменения. Это было такое сильное стеснение. Это... И вот она перестала выносить мусор. То есть это важно, какая причина, почему он перестает делать обязанности. Возможно, там есть какой-то страх, стыд, что под этим находится.
То есть обязательно должны быть доверительные отношения с ребенком до подросткового возраста и пытаться как угодно их сохранить во время.
Ну, Света, я тебе скажу просто в том, вот на собственном опыте, при замечательных доверительных отношениях до подросткового возраста, не факт, что вот в подростковом возрасте эти отношения сохранятся. Более того, может быть, они и сохранятся, но тебе, ну, не знаю, вот мне, может, я не знаю, как радиослушателям, я с удовольствием услышу их вопросы или их мнение, да, по телефону прямого эфира 8-495-959-5939, сюда к нам в студию звоните, рассказывайте. Но вот мне, например, очень сложно, когда вот вдруг... Мне в ответ хамят, мне в ответ там грубят, совершенно очень часто на пустом месте. И думаешь, ну вот как же интересно так вот. Сразу начинаешь как-то вот свои обиды копить, потому что ты там не спала ночами, там растила его, растила, температуру там, не знаю, там мерил, зубы резали, живот болел, там гланды вырезали или еще что-то происходило. И тут... Естественно, любая мама, у нее есть какой-то багаж по отношению к каждому ребенку, собранного своего чего-то, и вдруг раз, и ты вот ты меня не понимаешь, там, да, ты там вообще не можешь понять этот вот это направление, ну, как бы этот смысл вообще этого всего. Да что ты знаешь об этом? И ты чувствуешь себя какой-то вот дурочкой вообще, которая ничего не знает, ничего не чувствует, и вообще никогда сама подростком, наверное, не была.
Давайте обсудим вот эти шаги, да, навстречу. Что делать?
Ну, вот если к вам привели на консультацию. Надо прийти на консультацию.
Да, да, да. У меня у подруги примерно такая же ситуация еще у одной подруги есть, да, что ребенок нахамит, убежит, а потом шлет смс-ку. Мам, извини.
Ну, так проще, конечно. Сложнее подростку прийти и попросить прощения, глядя в глаза. Это всегда сложнее, потому что страшно увидеть, как смотрит на него мама, как она примет то, что он говорит, что она скажет в ответ. А СМС — это такое коротенькое сообщение, которое легче.
Я вижу, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, вся беда в том, что в настоящее время дети сейчас не воспитываются с чувством ответственности за порученные какие-то им дела. Значит, вот у меня мама с 6 лет работала нянькой, да? Потом чуть-чуть подросла, ну, там годика 2 плюс. Ее уже вместе со всеми братьями и сестрами брали в тайгу. У каждого была своя обязанность. И вот таким образом она выросла сама, постоянно вот в таком напряге, да? И нас всю жизнь, она одна воспитывала двоих дочерей, причем очень разные. Одна ленивая, другая такая, ну, трудолюбивая.
А вы, ленивая или трудолюбивая?
Я старше.
Дипломатичный ответ.
Значит, вот, ну, несмотря на то, что вот такие две разные натуры, она сумела в нас воспитать вот эту ответственность за то, что мы должны вот делать. То есть нужно начинать с того, что у каждого в семье должны быть свои обязанности, понимаете? И с самого детства, с малого. И не упускать этого. И вот ребенок растет в этом, у него постоянно в подкорке, что вот он перед мамой должен что-то, в чем-то отчитаться. Ну, не в смысле словами, а делами.
Да, спасибо большое. Действительно так, но вот с другой стороны, сейчас очень часто слышим, знаете, о чем? О том, что тогда было время другое. Ну, это не к тому, что это не надо воспитывать ответственность, это к тому, что люди же жили действительно очень тяжело. Ну, да. Сегодняшних позиций. Я иногда сейчас думаю, может быть, сейчас люди очень легко живут. У нас горячая вода в кране, у нас ванны, у нас туалет, на секундочку. Хочешь тебе джакузи, хочешь тебе там чего хочешь.
И стиральные машины, стиральные и посудомоечные.
Стиральные машины, посудомоечные машины. Один ребенок, слава богу, если одного хоть родили в памперсе, не надо ни за кем ухаживать. Бабушки живут отдельно, да, и очень часто вполне, ну, как бы достаточно благополучно. Не надо ни за кем ухаживать, не надо ничего такого вот страшного делать. Раньше надо было старшим детям воспитывать младших, пеленки стирать, вешать, не знаю, там, готовить, родители на работе. Ну, то есть вот множество всего. И люди росли действительно ответственные, которые были с детства приучены к труду. А сейчас этого нет. Вот действительно, вот сейчас слушатели правильно на этом акцентировали внимание. А давайте еще вопрос у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, это опять я, Галина. Вы понимаете, вы сейчас затронули ту тему о переоценке морали. Раньше была одна мораль, а теперь другая мораль.
А сейчас нет морали.
Да?
По-моему,
раньше
нет
ходили
морали.
Ногами, а сейчас ушами на голове ходят.
Действительно, действительно так. Но, опять-таки, но ведь не все. Но есть же нормальные дети. Есть же нормальные подростки. Есть дети, у меня, например, старшие дети, вот старшие приемные, которые девочки сейчас вышли замуж, не поверите, у них вообще не было проблем в подростковом возрасте. Вообще.
Поверю, у меня их не было.
То есть просто вот как они жили замечательно так вот, то есть они так вошли в подростковый возраст, незаметно вышли из этого подросткового возраста, все учились, все было замечательно. Слушайте, еще раз звонок, давайте, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вы говорите все правильно, там хорошо, много, но вы забываете, дерево познается по плоду, то есть вот какая мама, такая дочь, какой отец, такой сын. И если вы воспитываете даже сына или дочь правильно, но если мать, она другого там плана, дочь вырастет такая же. Сколько бы вы усилий ни прикладывали, что бы вы ни делали, дочь будет такая же, как мама.
Попросим Надежду ответить.
Ну, действительно, иногда бывает, что дети копируют какие-то манеры и родителей, как дочери матерей, так и сыновья отцов. Но в любом случае важно тот вопрос, который мы обсуждали ранее, что ситуация меняется, и когда раньше не так общество давлело над как будто бы подростком, но с одной стороны как будто бы не так, раньше групповая какая-то психология была как будто бы важнее, чем индивидуальная. Сейчас подросток рассматривается как индивидуум, у которого свое настроение, свои желания, как и, в принципе, родители его, потому что, если вспомнить еще, думаю, как и Юлия и Светлана в школе были, когда мы ходили в одной форме, и я также ходила в одной форме, были одинаково одеты, не было потребности в каких-то новых джинсах, новых кофточках, потому что у кого-то из там одноклассников что-то было лучше. То, что сейчас творится с телефонами, у кого какой телефон, из какого возраста этот телефон должен находиться, также беда большинства родителей. как будто бы растут требования к тому, как должны одеваться. В журналах очень много о моде, то есть какие-то такие требования, которые очень тяжело родителям, особенно если одинокие мамы, например, им тяжело все эти требования как-то восполнить, которые хотелось бы подростку видеть. То есть это такой конфликт между поколениями, когда тяжело понять друг друга, понять подростку, что чувствует мама, и что она может ему дать, что не может, но не может как будто бы реально оценить то, что происходит в их семье. Часто подростки уходят вообще в какие-то фантазии, грезы, и то есть они живут в этом воображаемом мире и очень страдают, потому что удовлетворение они получают тоже воображаемое. У них нет каких-то реальных отношений там с друзьями, например, или там первая любовь, нет отношений нормальных с родителями, они живут в каком-то своем воображении, соответственно, они и там не удовлетворены, и здесь ничего не имеют, и эта пустота прям как будто их топит, затягивает.
А мне иногда кажется, например, что они, вот к вопросу вот этого воображаемого, что они вот в этом воображаемо не только живут, а вот их жизнь, знаете, как это объяснить, что у них вот эта граница реальности и нереальности, она очень размыта. То есть вот я смотрю иногда на подростков, на друзей моих там ребят, да, и вот они фантазируют, но фантазируют применительно к жизни. Но, к сожалению, не к позиции там, что я буду врачом. Ну, как бы, да, такая фантазийная идея. А о том, что а хорошо было бы, если бы. И вот какая-то социальная фантазия такая. Я вот смотрю на них и думаю, господи, лучше бы они там, не знаю, самолеты клеили, или там ракеты изобретали, или роботов там. А они вот какого-то вот применения себе на землю, ну, как бы приземлиться на землю они не могут почему-то. Вот они где-то там, в облаках. А вот на землю это как-то вот им, как они говорят, ну, как бы это не круто. Я им говорю, слушайте, ну вот, может, вы сходите там, помогите, не знаю, сходите, отнесите вот вещи там в детский дом. Ой, мам, ну ты что, ну надо, ну что, ну какая разница, возьми в багажник, поставь на машине, мимо проедь там, отдай. То есть я вспоминаю нас, вот вы привели в пример, да, наше поколение, но у нас были другие, у нас была социальная активность. Мы тимуровцами были, мы там, не знаю, клуб интернациональной дружбы, переписывались там с другими странами, с других странах. Все подростки должны были знать, что коммунизм – это замечательно. Ну, то есть понятно, что это вот такие были формы выбраны, но все-таки очень важно, что а для нас и государство создавало формы активности, и сами вот эти молодежные общественные организации, которая была пионерская, комсомольская, они тоже создавали такие формы активности. А сейчас этого просто, мне кажется, нет. Или очень мало. Вот, может быть, в чем.
Сейчас другие формы активности – это компьютерные игры, где, соответственно, они все как-то взаимосвязаны, знают друг друга, они получают другую зависимость, что ли. Это не хорошо, не плохо, если это, конечно, какой-то период времени, когда подросток увлекается этим, потом перерастает, как, в принципе, желание слушать какую-то такую панк-музыку. Ну, это
да, вот у Светы возрастно. Как раз вопрос есть, я вот смотрю, uh-huh. Вот по поводу музыки, о том, что вот дочь ходит в неприятную компанию, там подростки сидят по подъездам, ругаются матом, курят, слушают странную музыку, в том числе uh-huh. матерную, да. Мнение этих новых друзей важнее мнение мамы, ну, вот она пишет, да, как же правильно поговорить с дочерью?
Действительно, родитель теряет авторитет, я уже повторюсь, потому что кажется подростку, что если он не будет следовать тем канонам, которые присутствуют в данной группировке, то его либо засмеют, либо изобьют, что часто бывает у нас. Если ты не такой, как все, значит, ты плохой, и компания действительно может как-то напасть, что ли, на этого единственного человека, который против идет. Либо ты присоединяешься к какой-то своей компании, которая больше подходит. Если нет в окружении кого-то, кому можно присоединиться, да, подростки часто присоединяются не к самым лучшим, конечно, компаниям. И даже важно, что они не всегда хорошо себя чувствуют в той компании, в которой они находятся, но от безвыходности они хотя бы кому-то должны примыкать.
То есть получается очень важно, например, для родителей сформировать или участвовать в формировании среды для подростка. Запихивать, не знаю, я вот прям так вот, запихивать его в те или иные клубы, какие-нибудь инициировать его там дополнительное обучение. То есть это будет средой, правильно?
Ну, чаще всего, да, если подумать и так поразмышлять, например, о спортсменах, танцорах, тех, кто занимается музыкой, чаще всего они находятся в какой-то своей такой группировке подростковой. То есть, а те, у кого нет каких-то интересов, к чему-то не пристрастили их родители, либо они сами, иногда ребенок, конечно, сам выявляет желание, выбирает из каких-то кружков какой-то определенный там занятие на пианино, либо танцы, и как-то формируется в этом, развивается. А если очень много свободного времени, и тебе не надо никуда идти, и единственное, к кому ты можешь как бы пойти, это компания на улице, ближайшая, и чаще не самая лучшая бывает, потому что...
Ну да, ничем не занятые подростки, собственно говоря.
Да, выпивка обычная и всем
остальным. Есть же вот и еще дети, да, недавно говорил с 13-летним мальчиком. Вполне благополучная семья, очень хорошие, интеллигентные родители. А мальчик ничего не хочет. Он занимается там вот прессом, спортом и английским, потому что родители крепко держат его в кулаке, да. Но он не хочет ничего. Мне говорит: ой, тетя Свет, не хочу я никаких вот ни выставок, ни музеев, никаких экскурсий, ничего не интересно. Я начинаю искать, что же ребенку интересно. Я говорю: а если это экскурсия на производство, например? Он: не хочу смотреть, как все делать. Я говорю: а если это крутые машины делают или крутые там яхты делают? Неужели и это мне не интересно? А если вот это? А если вот это, да? Ему все неинтересно. Он говорит: вот представляете, ничего не хочется вообще. Я так понимаю, что это да, что это как-то не так, что частное, это не какой-то прям такой уникум он, да, а что это часто встречается, что дети вообще не хотят никуда ходить.
Но они даже не понимают, чего они хотят.
Да,
они
все отрицают заранее. То есть он говорит: нет.
Как будто бы тяжело это представить, что это, да, это производство машин, что это дает в дальнейшем. То есть у них нет какой-то полной картины, что ли, того, зачем им это нужно, что они могут от этого получить и как это использовать. И это какая-то неопределенность, зачем идти туда, куда они не понимают, зачем это им нужно.
А, то есть должна быть цепочка такая логическая полностью.
Ну, скорее всего, да, это безопаснее. Самое важное в подростковом возрасте, потому что они испытывают страх, стыд, и важна безопасность. Для чего это делать? Часто рекомендуют, и наблюдать можно за подростками, когда они видят, ну, либо в своем окружении, либо мужчина, либо женщина, которая их очень заинтересовывает. Это чаще всего не родители, потому что родители обесцениваются. И они смотрят там за этим знакомым, берут какой-то пример, им становится интересно. И если этот знакомый как-то может их замотивировать чем-то, подростки действительно увлекаются чем-то и находят какую-то цель. Им важно, чтобы была цель, ради чего они делают. И как раз вопрос в том, я не буду учиться, зачем и почему, это как раз потому, что они не видят, почему это им нужно. И на них то, что это нужно, не влияет. То есть их нужно мотивировать чем-то другим, чтобы они понимали, для чего им это нужно, как они это используют дальше.
Один мой знакомый, росший в советское время, рассказал мне, что у него в детстве главная мечта была, это чтобы каждый человек в мире дал ему по копейке. И он бы стал великим богачом. И вот я думаю, что там это была как-то частная такая мечта. А сейчас вот эта мечта...
Ну и как у него?
А ничего не получилось у него. Что сейчас эта мечта, она становится просто вот, наверное... Мне кажется, половина детей мечтают о каком-то таком сказочном богатстве с неба, да, а не хотят прикладывать вообще никаких усилий.
Кстати, да, действительно, я тоже замечала, что вот взаимосвязь пойти поработать и заработать, она у детей отсутствует. И оценка своих возможностей, она фантастическая. То есть, когда говоришь, ну, хорошо, давай вот помоги там вот то-то, то-то, получишь там, не знаю, 100 рублей. 100 рублей? Да ты что, с ума сошла там? Нет, за 100 рублей я даже вот не буду там напрягаться и вставать с дивана. То есть это действительно вот такая очень распространенная, Свет, правда ты говоришь, история. То есть вот какие-то житейские истории, показанные по телевизору о том, что вот выиграл миллион, заработал там, по щучьему велению, по моему хотению, там, да. дайте мне тут.
Да, как Золушка, ничего из себя не представляя, ничего не делая.
Золушка, да? Ты не права, но Золушка
была трудяшка. А сейчас-то другая вообще позиция абсолютно.
Да, выйти замуж, желательно за миллионера исключительно. То есть вот чтобы... Почему? А потому что, чтобы, значит, вот жить с яхтой там...
Это какая-то легкая жизнь, которая очень сильно привлекает. Не надо ничего делать, потому что это тоже какой-то страх того, что когда ты что-то делаешь, это не оправдывается, становится очень плохо. Это такая удар такой по самооценке, которая в подростковом возрасте только формируется, и постоянно нужно подпитывать, что... И я бы рекомендовала, наверное, родителям, если они видят, что у ребенка что-то хорошо получается, поощрять это.
Как?
Они видят, что, например, много чего у него не получается, это раздражает, естественно, но когда они видят, что чем-то он заинтересован, ну, даже пример такой, что ребенок, например, слушает такую неприятную для мамы музыку, и если она будет кричать, он встанет в оппозицию, соответственно, не выключится и сделает еще громче. А если мама подойдет, поинтересуется, кто это поет, у кого... Ну,
там, группа пусть... «Ленинград», скажет мальчик.
Такой забавный слоган у них тогда в песне. Как-то мама не покритикует, а выскажет какое-то более мягкое, что ли, мнение относительно этого. Или похвалит чей-то голос, или там, ну, умение как-то, ну, в общем, не с критикой. И после попросит ребенка делать потише, потому что она устала, у нее будет голова. Ему будет проще, когда до этого похвалили то, что он слушает, они обесценили сразу. Очень сложно им слышать вот эту оценку, и часто очень сложно плохую оценку слышать, что у них что-то не так.
Надежда, ну а как же вот раньше? Ну, я уж совсем раньше возьму. Когда было слово «папы», и когда папа мог ударить, там, не знаю, кулаком по столу, и все срочно строились в один ряд, и музыку делали тише, и слушались, и мусор выносили, и боялись, и уважали, и множество всего остального. Вот почему сейчас это как-то неприменимо?
Я думаю, что когда отцы так делают, это вызывает очень много страха. И я не думаю, что очень много уважения. Это прежде всего страх перед какой-то силой, что кто-то сильнее, кто-то может что-то сделать. Ребенок начинает бояться, что тоже как-то и плохо сказывается в дальнейшем.
Я еще добавлю, что, во-первых, 60% семей без пап, а оставшиеся 40% сидят в это время в офисе.
А давайте слушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Юля, психолог Надя и вот...
Света.
И Света. Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу передачу и хочу подключиться вот к разговору о музыке. У меня вот сыну сейчас 28 лет. Когда ему было 14-15, он слушал также вот эту рок-музыку, что мне, естественно, не нравилось. Я сама учительница, и я приняла его такую игру. Вот была такая волна по радио, когда вела, вот я не помню, женщина эту передачу. И вот он мне, я говорю, Дим, давай-ка я тоже послушаю, вот что ты слушаешь. И вот и он мне, как, мам, вот тебе вот это как? Я говорю, Дим, вот это никак. А вот это как? А это так себе. И в один прекрасный момент он приносит мне группу «Апокалиптика», где просто звучит классическая музыка, и на виолончелях играют четверо ребят молодых. Я говорю, Дима, вот это такая музыка, которую можно слушать целый день. Постепенно, постепенно, действительно, это переросло. И вот это увлечение рок-музыкой, оно ушло. Вот поэтому я хочу как бы не... чтобы, ну, вот родители, у которых такие проблемы, не очень огорчались, а это на самом деле пройдет. И поэтому вот как-то надо смотреть, вот включаться в эту игру, стараться более быть как друг, вот общаться так, чтобы ребенок чувствовал, что ты друг, что ты объяснишь, что ты поймешь, что ты не будешь ругаться, ты...
Ну да, действительно.
Да, спасибо огромное за ваш опыт. Это очень приятно было послушать, да, и полезно, я думаю, многим родителям.
Давай вернемся к нашим вопросам. Еще вот много, смотрю, да. вопросов.
Есть вопросы, которые прислали на нашу почту gclub@mail.ru. Моя дочь-подросток все время пытается поссорить нас с мужем. Но любое мое замечание тут же жалобы папе. Тут, наверное, вопрос какой-то ревности уже идет.
Да, так же, как мальчики очень обращают внимание на своих матерей, бытует мнение о том, что они в будущем жен выбирают очень похожим на
так
своих матерей.
Есть, мне так,
кажется. Так и наоборот. Девочки, начиная с 3-4 лет, можно заметить, как они уже проявляют такое внимание папе, если он есть в семье, можно наблюдать. Важно, как папа здесь себя ведет. Если папа когда-то... У меня есть печальный такой пример, когда девочка была в подростковом возрасте, а папа поглаживал ей живот. Вот таких моментов не должно быть, потому что это очень сильно сексуализирует ребенка. И у него в фантазиях, что он, девочка когда-нибудь выйдет замуж за папу, или она хочет такого мужчину, как папа. И, соответственно, очень ревнует папу к маме, потому что это такой идеальный мужчина, который очень притягивает в то время, потому что это близкий родной человек, это первые объекты мамы с папой, которые, в кругу которых растет ребенок. И, соответственно, нужно очень аккуратно как папе вести себя с девочкой.
Но очень часто действительно бывает так, что папы занимают позицию вопреки. То есть мама такая плохая, да, Свет, твоя любимая
да.
тема?
Да,
мама
да,
такая
да,
плохая,
да.
которая требует выполнения уроков, требует выполнения там каких-то обязанностей.
Вынеси мусор, да, ты да, сделал да. английский. А папа поддержит какие-то компьютерные игры там просто, повозится как-то, поболтает легко, да, и папа поэтому положительный герой такой хороший. И получается, что вот этот вот, а ты его не ругай, а ты его не трогай, очень часто такой вот перекос в семье.
Интересно, проходит. Почему родители берут такие роли на себя?
Вот вопрос. Давайте еще раз звонок послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие женщины. Хорошую тему, конечно, обсуждаете. Но я могу что сказать. Конечно, в основном виноваты сами родители, что у них уже такие, простите, лоботрясы вырастают, неуправляемые. Их надо было там с молодых ногтей уже куда-то приобщать. Вот могу сказать, у меня близкий друг, мы с ним уже в духовном росли, у него младший сын, я у него крестным. У них 4 детей, мальчик, девочка. И вот старшего сразу же отец в спортивную секцию на самбо. А младший, вот мой крестник стал подрастать, посмотрел, как ага, вот там Кирилл, он по соревнованиям ездит, у него уже куча там медалей, можно сказать, уже кольчуга из медалей. И он тоже говорит, вот, и глядя на него, я вот хочу, как Кирилл, тоже пошел в самбо. То есть вот надо уже вот, не знаю, как девочек, а мальчиков надо уже к спорту, прям вот маленьких уже приобщать. У них уже не будет времени там ходить, болтаться по улицам, курить там, пить и материться.
Да, действительно, спасибо большое, потому что спорт действительно организовывает. Он учит распределению времени, он учит распределению нагрузок, он организовывает и формирует вот в какой-то степени вообще умение мальчика. Кстати, для мальчика, я считаю, спорт намного важен, чем для девочек, но...
Но тут тоже, да, вот с молодых ногтей. У меня сын, да, в 4 года я его отдала на дзюдо. Там вначале как ОФП, потом уже начинают там спортивные. В 7 у меня категорически как раз туда ходить.
Даже 4 года нельзя отдавать на дзюдо.
Но вот, это другой вопрос. В 7 он сказал, нет, я не хочу сюда больше ходить. Просто вот категорически.
Я хочу играть в футбол.
Да, он сказал, я хочу, ну, хотя бы он футболом, да, у меня занялся на тот момент. То есть не все дети готовы вот как... Это хорошо, что там вот так вот, да? И опять-таки про медали. У меня старшая занималась спортивно-бальными танцами. У нее гора медалей, все у нее хорошо, все в грамотах. Младший на это смотрел, сказал, нет, я туда не пойду.
Ну, тоже, ведь как интересно получается, одному интересно одно, другому интересно другое. Но иногда у меня была пациентка, которая рассказывает, что папа ее в возрасте, что ли, 6-7 лет отдал на борьбу. А она худенькая по своему строению, говорит, я папе объясняла, что я не хочу ходить на борьбу. Он говорил, тебе нужно как-то защищать себя.
Конечно, надо накачать шею.
Да. Она говорит, я перестала туда ходить, она занялась музыкой.
Да?
Да, ну, она просто сказала папе, что я не могу туда ходить. Важно, почему ребенок не может туда ходить. Хотелось бы, чтобы родители попытались услышать ребенка, потому что там могут быть разные причины. Кто-то обижает, кто-то что-то говорит, как-то недооценивают, что-то не получается. Соответственно, здесь нужна поддержка и понимание какой-то со стороны взрослых.
Надя, мы сейчас вас, знаете, о чем спросим? Вот помнишь, Свет, очень часто родители, многие жалуются, что вот идет ребенок на одну секцию, походит, что-то у него не получается, раз он бросает это, говорит, все, я не хочу, я больше туда не пойду, там, не знаю, не сложились отношения с ребятами, не знаю, не сложились отношения с тренером или еще что-то, не могу, не хочу, мам, хочу вот это, или там, пап, хочу вот это, идет в другую секцию, там, рисует, опять походит, хоп, бросает. И нигде из-за вот его вот жизнь, ну, такую маленькую еще, да, и к 14 годам 5-10 секций или 5-10 каких-то кружков, музыкальной школы, там, художественной школы, и нигде ничего, никаких достижений. А везде, как только человек, например, ну, подросток или еще тогда ребенок сталкивается с трудностями, он бросает и уходит. Что вот здесь надо делать родителям? Все-таки настаивать и заставлять его ходить в эту секцию?
Ну, потом будет такое, как моя тетя занималась пианино, и говорила, сейчас она уже взрослая мне, она говорит, я как смотрю на пианино и прям ненавижу его.
Ну, это у меня так, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Это очень часто бывает, да.
Стоит у меня в напоминании.
Вот и как понять, да, этот ребенок, может быть, ищет себя, ищет то, что действительно интересно, или пасует перед трудностями. Тут тоже вопрос.
Вот очень важно, действительно, если много кружков, там, хотя бы если 2-3 таких случая есть, я бы рекомендовала обращаться к детским психологам. Это чаще всего с детьми происходит, когда там с 4 лет их начинают водить. И детские психологи чаще всего в игре понимают, что происходит. Ребенок всегда может в качестве, играя с куклами, воспроизвести любую ситуацию. То есть все расскажет и покажет. Со взрослым тяжелее, потому что он говорит, он фильтрует, что он говорит, и когда ты дойдешь до того, что у него внутри, это столько лет иногда надо, 2-3-4 года терапии. А с ребенком это, если он привык, ему нравится эта тетя, которая детский психолог, через пару встреч он уже начинает показывать, что с ним происходит. Он разыгрывает все это в кабинете у детского психолога, и тогда легче понять, что происходит в их семье, что происходит на кружках, для того, чтобы понять, что чувствует ребенок, почему он не хочет туда идти. Насильно, я думаю, насильно мил не будешь, поэтому заставлять только разве что, если может еще что-то не получаться тоже.
А вот тут точно такой же вопрос, например, со школами. Вот очень часто идет ребенок в одну школу, как-то 2-3 года учится, какие-то конфликты начинаются, да, с учителями, с детьми. Ой, все, я не буду, вот я в этой школе учиться не буду, переведите меня. Переводят, ну, вроде, да, ну, да, конфликты у ребенка, там, что-то, более того, вести себя безобразно, там, вдруг начинает. Перевели, другая школа, 2-3 года, раз, опять, там, да, конфликты. Что вот тут, как тут поступать родителям? Это то же самое получается, да, что вот он сталкивается с трудностями и пасует.
Очень важно, какие трудности. Конечно, можно давать какие-то рекомендации, но в каждом случае свои трудности, которые нужно учитывать.
То есть тут вопрос, всегда ли надо идти к психологу, потому что все-таки к психологу нетрадиционно ходить. Ну, как-то мне кажется.
Для нашего менталитета, да. Ну, со временем сейчас происходит как раз обратная ситуация. Кто-то ходит, потому что страдает, кто-то ходит, потому что это модно. Но как-то мы начинаем погружаться в то, что психология и что делают психологи, как-то образовывается.
Вообще надо сказать, что психология переводится психо, душа. Логия,
наука.
Да, такая
наука.
Да, наука о душе. Представляешь, то есть вот в принципе вот священники и психологи, по сути, такие вот, можно поставить знак равно, потому что очень часто мы, приходя к духовникам, вываливаем вот это все на них, и тут уже вопрос, есть ли тот опыт необходимый у священника, у духовника, семейного, если таковой имеется, да, для того, чтобы посоветовать что-то. У нас сегодня в гостях
Жаринова Надежда, психоаналитический психотерапевт, руководитель по работе со взрослыми и подростками Центра перемен. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Спасибо за приглашение. Желаю всего доброго слушателям радио.
Спасибо и слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.